не так, все не так, ребята.
Всем добрый день, где у меня есть, дайте мне микрофон. Микрофон, первый микрофон. Сейчас у нас будет съезд народных депутатов вообще. Микрофон дайте, вот включите микрофон. И не захлопывайте, пожалуйста, вот нас. Добрый день всем, с наступающим Новым годом. Сегодня день веселых квипрокво. Такой вот. Алексей Кузнецов, добрый Сергей день. Бунтман, Светлана Ростовцева. И мы сегодня громоотводный процесс. Вот мы говорили про молнию сейчас, когда пожары, что редчайший случай, когда молния приводит, сухая молния приводит к пожарам. Ну вот дело сегодня про громоотвод.
Ну, кстати Ой, да. говоря, раз уж заговорили про статистику, вот я наткнулся, например, на информацию, что в России в год 3000 человек гибнет от молний. То есть это на самом деле действительно серьезная угроза. Ну, да, сегодня мы будем с вами, начнем с того, что будем учиться изготавливать громоотвод.
Да.
Да, вот вам рецепт. Да, ну и сразу нужно сказать, пока нам не написали знатоки, мы, в общем, понимаем, что он на самом деле, конечно, молниеотвод. Но уж поскольку, так сказать, так установилась языковая норма, да, ну, вот да. мы молниеотвод будем называть громоотводом. Как привыкать?
Ну, это как Джордж Лукас отвечал в начале пресс-конференции. Да, я знаю. На первый вопрос я отвечу сам. Да, я знаю, что звука взрыва в космосе не слышно.
Да, да. Вот. Вот. Приготовьте бумагу и карандаш, записывайте. Бенджамин Франклин сам описывает свое изобретение. Способ этот таков. Возьмите тонкий железный стержень, каким, например, пользуются гвоздильщики, длиною достаточную для того, чтобы 3-4 фута одного конца опустить во влажную землю, а 6-7 другого поднять над самую высокую частью здания. К верхнему концу стержня прикрепите медную проволоку длиной фут и толщиной связальную спицу, заостренную как игла. Стержень можно прикрепить к стене дома бечевкой. На высоком доме или амбаре можно поставить два стержня по одному на каждом конце, соединить их протяжно. Тянутой над коньками крыши проволокой. Дому, защищенному таким устройством, молния не страшна, так как острие будет притягивать ее к себе и отводить по металлическому стержню в землю, и она уже никому не причинит вреда. Точно так же и суда, на верхушке мачты которых будет прикреплено острие с проволокой, спускающейся вниз на палубу, а затем по одному из вантов и обшивки в воду, будут предохранены от молнии. В середине 18 века Бенджамин Франклин изобретает через год, по крайней мере, так история российской науки утверждает, это изобретение повторяет Ломоносов, изобретает громоотвод. Причем в Соединенных Штатах, ну, пока еще не в Соединенных Штатах, пока на территории британских колоний, это изобретение довольно быстро и, в общем, довольно беспрепятственно распространяется. Вот в период описываемых событий, а мы говорим о судебных процессах, которые тянулись в течение 3 лет, с 80 по 83 год, в период описываемых событий только в Филадельфии, ну, пусть самом, так сказать, в то время центральном городе, да, будущей первой столице, только в Филадельфии еще и насчитывалось около 400 громоотводов. То есть это модно. Это просто модно. И дамы-модницы на шляпах носят украшения в виде маленьких громоотводиков. И джентльмены на зонтиках удлиненную такую спицу, имитирующую громоотвод. Это действительно модно. А вот в Европе дело заходит гораздо туже. В 1780 году в маленьком городке Сент-Амери, это северо-восточная Франция, это историческая область Артуа, это на полдороге между Кале и Лилем. То есть это неподалеку от Фландрии.
Сам север.
Да, это
самый север. Да.
Значит, вот там местный энтузиаст, адвокат по своей специальности, пожилой уже человек по фамилии де Виссери де Буа-Вале, прочитав труды то ли самого Франклина, то ли, так сказать, посвященные этому изобретению, он решает установить у себя на доме громоотвод. Надо сказать, что он действительно вот это типичный такой человек эпохи Просвещения. Человек, который считает не только себя обязанным всячески содействовать развитию науки, но и просвещать своих необразованных сограждан. Угу. Если появилось какое-то изобретение, оно должно быть представлено обществу и внедрено, даже если общество к этому по каким-то причинам относится отрицательно. Сам он изобретатель-энтузиаст, такой местный Кулибин. Нет ни одного достоверно подтвержденного его изобретения, но он сам рассказывал, что даже был в свое время удостоен визита короля и представил королю некие полезные изобретения, среди которых, например, какое-то устройство, совершенно непонятно какой природы, которое позволяло в течение года предохранять воду от протухания. Что вот очень нужно, полезно для армии. Еще какие-то вещи он изобретал. Но, еще раз говорю, следов не осталось. Вот этот человек устанавливает громоотвод. Причем, ничтоже сумнявшаяся часть проволоки этого громоотвода, он пускает по стене соседского дома. Он исходил из того, что чем длиннее проволока, тем лучше. Поэтому пустил ее не напрямую с крыши, в колодец. Он заземлял, не заземлял, а заводнял в специальный колодец, уходил вот этот самый молнией отвод, а он пустил, чтобы подольше, подлиннее была проволока, он пустил по стене соседкиного дома. При этом надо сказать, что с соседкой у него были совершенно коммунальные такие вот отношения, многолетняя склока, ему самому уже 80 лет, значит, в 80-м году он ровесник века, и вот явно совершенно в этом был какой-то элемент провокации. И надо сказать, что соседка не подвела. Мадам Аделаида Реньяр де Бюсси, как и прогнозировалось, предсказуемо взорвалась. Усмотрела в этом, значит, попытку ее несчастно извести. Накрутила еще одну соседку. Там коротенькая улочка, на ней всего три дома. Угу. Вот, значит, накрутила третью соседку, мадам Кафьери. И эти две женщины, значит, начали жаловаться в городской совет Сент-Амера, что вот такое опасное изобретение, мы здесь сгорим. Потом начинаются совсем уже фантазии. Значит, когда им требуется как-то мотивировать свое беспокойство в городской совет, они начинают накручивать других женщин. Там в результате соберется такой целый женсовет против этого громоотвода. И среди этих женщин абсолютно, вот я говорю, как они без интернета обходились. То же самое сейчас в любом, так сказать, клубе в Фейсбуке можно наблюдать. Значит, тут же появляются слухи, что громоотвод способен привести к выкидышу у беременных женщин. Тут же появляются слухи, что громоотвод способствует развитию рака. Ну, то есть, полный набор страшилок, которые вот мы сегодня можем представить, он уже тогда был. И в результате эти дамы строятся свиньей, и используя то, что муж вот этой самой Реньяр де Бюсси, он местный судья, Бальи, они отправляются в совет эшевенов. Надо сказать, что разобраться, что это такое, сейчас может только крупный специалист именно по французскому судопроизводству времен Ансьен Режим. Угу. Потому что в каждой исторической области свои функции, свои полномочия. Может быть, одно и то же название у должности, но в разных местах будет совершенно разная компетенция.
Революция покончила.
С этим революция, да, точно совершенно покончила. Так вот, в Артуа эшевены это такое что-то вроде, как я понимаю, местного самоуправления, но тем не менее они наделены определенной административной и судебно-административной властью. То есть мелкие различные споры и тяжбы местного уровня они полномочно рассматривают. Заседают они в городской ратуше. И вот, значит, в этот самый совет эшевенов истцы отправляются и получают от эшевенов решение, что да, штука опасная, общественно опасная, и, значит, господин Виссери должен ее убрать. Ну, естественно, господин Виссери только этого и ожидал. И решает, вместо того, чтобы тихо, спокойно исполнить решение олдерменов, я читал одну французскую, одну английскую книжку, поэтому у меня путаница такая языковая. Я назову эти книжки, их можно найти в Google Books, если кто-то заинтересуется, чтобы вы тоже почитали. Значит, вот эти самые... Он решает использовать, как у нас писали раньше, использовать судебную трибуну для пропаганды своих взглядов. Значит, он требует повторного созыва заседания и на нем, значит, представляет свои взгляды в которых утверждает, что боятся громоотвода, это мракобесие, что все передовые, так сказать, люди уже давным-давно соорудили у себя в огороде громоотвод и так далее, и так далее. В общем, произносит страстную речь, благо адвокат, во славу прогресса. На что, Олдермен, вот этот процесс очень часто, в том числе и в нашей литературе, изображают как борьбу света против тьмы, просвещение против дикости. На самом деле, судя по всему, никакой особенной дикости, никакого особенного средневековья в рассуждениях эшевенов нет. Они, в общем, рассуждают так, как рассуждает обыватель в любую пору. Но обыватель я сейчас употребляю в нейтральном смысле этого слова, не в каком-то там осуждающем. Просто обычный человек, которому, естественно, дорог его дом, и он не готов пожертвовать домом, а также жизнью своей, близких и всех прочих, ради, так сказать, прогресса науки, который, как известно, умеет много гить.
Да.
А на что эшевены говорят? Но, вы знаете, устройство, насколько мы можем судить, оно вообще не до конца, что называется, отработано. И вот такие-то случаи есть, то есть они не просто...
То есть у них есть примеры из
практики. Они мотивированно говорят, а вот в Англии человек установил, значит, а у него в штырь ударила молния, так там полметра проволоки оплавилось, значит, не совсем энергия-то уходит в землю, значит, не все еще понятно. А вот уверены ли вы, что диаметр там, значит, достаточный у вашей проволоки, на что Виссари, да, конечно, вот, читайте Франклина, начинает цитировать Франклина, а Франклин пишет, что вообще, судя по всему, пишет Франклин сейчас в моем очень вольном пересказе, вообще, судя по всему, диаметра в четверть дюйма должно хватить. Ну, то есть 6 миллиметров.
Да.
И на этом Виссари цитату обрубает. А у Франклина дальше смысл такой. Хотя хрен его знает. Должно вроде хватить. Пока, по крайней мере, хватало. Но вообще всякое может быть. Вот так примерно Франклин эту цитату заканчивает. В общем... Так или иначе, совет эшевенов говорит, да, все понятно, господин адвокат, да, частная собственность, но, во-первых, вы маленько на чужую частную собственность залезли со своим устройством, а, во-вторых, дело даже не в частной собственности, а в том, что общественный порядок и общественная безопасность, и вот из этих соображений мы настаиваем на том, чтобы вы в 24 часа свою штуку демонтировали. Значит, Виссари бежит к своему приятелю, тоже коллеге, адвокату Бюйсару, самому, видимо, известному адвокату в той местности на тот момент, и тот, тоже горячий поборник научно-технического прогресса, тот ему говорит, знаешь что, вот есть такой выход, мы будем продолжать бороться, но сейчас, поскольку надо как-то реагировать на решение суда, ты частично его демонтируй. И действительно, он...
Какой части?
Частично. Ну, там вот, собственно, на верхушке этого самого куска проволоки, там был прикреплен позолоченный обломок шпаги. Вот он был как бы главный токоприемник, что называется. Вот Виссари его убрал, чтобы, как говорится, не блестело и не отсвечивало. А большую часть самого металлического вот этого штыря он оставил. А в это время народ уже волнуется, народ уже собирается в кучи, народ уже начинает из булыжной мостовой там камни выворачивать. В общем, обстановка накаляется. По этому поводу Виссари пишет не кому-нибудь, а изобретателю, самому месье Франклину, который так удачно получается, аккурат в это время, посол будущих Соединенных Штатов, пока еще сражающихся колоний во Франции. С 76 по 85 год как раз Франклин будет в Париже. Вот что ему пишет Виссари, описывая, собственно, происшествие. Сударь, можно ли было вообразить, что, последовав за вами по тому пути, на котором вы совершили столько удивительных дел на благо человечества, я поимею серьезную тяжбу с соседями, согражданами и даже местными судебными властями, строго обязавшими меня снять не позже, чем через 24 часа, мой громоотвод, как одно из опаснейших изобретений? Это поразительное решение вызвало необычайное волнение среди людей необразованных и подвергло мое жилище неожиданным и оскорбительным нападкам, как вы сам сможете убедиться из записки, которую которую мой адвокат обязался прислать вам. Это знак почтения, который я считаю себя обязанным выразить автору изобретения, столь прославленного во всем свете, но вызвавшего такой страх в Сент-Амере, и однако теперь признанного людьми образованными. Надеюсь, вы не рассердитесь, если я вкратце изложу здесь те горести и хлопоты, которые мне пришлось претерпеть. Все началось с одной соседки, которая прежде уже кляузничала на меня.
48 листов, да?
По поводу стены, разделяющей наши сады, и которая в женском кругу преувеличила опасность изобретения, внушая мысль, что клинок намагничен, электризован, что с его помощью я притягиваю молнии на весь город, подвергая жителей опасности сгореть. Классическая коммунальная свара между соседями, но приобретшая характер вот противостояния, так сказать, науки и всего прочего. Тем временем команда юристов, а Бюйсар главный, но не единственный, кто близко к сердцу, что называется, всю эту ситуацию принял, значит, принимает такое решение по, что называется, стратегии. Они обращаются к нескольким известным ученым. Самое известное имя – это секретарь, уже несколько лет как секретарь Парижской академии, знаменитый философ Кондорсе. Там есть другие имена, там, скажем, известный очень в это время метеоролог Кот. Они обращаются к ученым с просьбой, вот как, посоветуйте, как нам быть. И Кот говорит, а вы составьте такой меморандум, в котором изложите все аргументы в пользу громоотвода, заверьте его у местного нотариуса, заверьте его у местного адвоката и предъявите его в следующую судебную инстанцию как ваше обоснование того, почему вы просите отменить решение суда Эшеве. И вот Виссари с колоссальной энергией, несмотря на возраст у него ее через край, берется вместе с Бюйсаром за составление вот этого меморандума. Причем Бюйсар его составляет. Виссари человек, видимо, с очень сложным характером. Он говорит, надо сократить, никто это не прочитает. Вот действительно, в оригинале меморандума 96 страниц.
Вот я так и думал.
Да. Там все изложено с большими подробностями. Значит, вот они редактируют этот самый документ, затем рассылают этот документ в несколько адресов, в несколько академий. Академия в то время при королевском режиме во Франции, это такое окружное учреждение, этих академий несколько десятков во Франции. До сих пор, да? Как я понимаю...
Может, последний год что-то изменилось, но, во всем случае, до 1980-х, 90-х.
Вот как я понимаю, это, поправьте меня, что-то вроде окружного совета по образованию и науке.
Абсолютно.
Да?
Да,
он
да.
И учебными заведениями в какой-то степени курирует учебные программы. Там. Вот все, что касается науки в регионе. И вот в несколько академий, значит, в Академию Арраса, в Академию Дижона и в Парижскую академию отправляется этот документ с просьбой дать заключение. Причем, если Арас и Дижон довольно быстро дают положительные заключения, то Кондорсе на одно письмо не отвечает, на другое. На четвертое письмо только он ответит. Ну, а зачем Парижская академия будет давать свое заключение, если уже дали заключение Дижон и Арас? Нет, ну, если суд потребует, мы дадим, а так не будем. Похоже, что была задета какая-то честолюбивая струна. Дескать, если вам нужно веское слово, и прислали бы только нам, а вы по каким-то там вообще в Дижоне, да, что они там в Дижоне могут в громоотводах?
Да, Бургундия, да.
Да, Бургундия, да, вино горчица, вот, так сказать, кир-рояль, да, все, что они могут. А раз уж вы им прислали, ну, хорошо, и довольствуйтесь их экспертным заключением. А у нас, если суд потребует, суд не потребует, это будет потом иметь определенное значение для дела. Так или иначе, получается несколько экспертных заключений, вроде как, таких благожелательных громоотводу, и готовы выйти на следующую судебную инстанцию, которая называется Совет Артуа. И вот здесь по каким-то соображениям, сейчас я выскажу предположение перед перерывом, Бюйсар решает не сам выступить в качестве адвоката Виссари, а предлагает это дело своему молодому, буквально только-только образовавшемуся в качестве адвоката коллеге. Это и есть Максимилиан Робеспьер, который в начале этого дела в 80-м году еще учился в Парижском университете на юридическом факультете. Вот он только-только в 81-м прошел практику, выдержал соответствующий квалификационный экзамен, получил звание адвоката, вернулся в родной Арас и приступил к исполнению своих адвокатских обязанностей. Приступил не очень удачно, первое дело он проиграл. Я не знаю, о чем оно было, но пишут вроде, что оно было безнадежным с адвокатской точки зрения. Но в любом случае с Бюссаром у них хорошие отношения, они подружатся, будут дружить всю жизнь. Причем, несмотря на разницу в возрасте, достаточно солидную, более 20 лет, они будут дружить всю жизнь Робеспьера. Бюссар его на 20 лет переживет. Вот, там Робеспьер вроде даже ухаживать за его женой будет, но это не подтверждено.
Прервемся, и вот пока молния не ударила, мы 5 минут подождем.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята, ребята, все не так, все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем дело о громоотводе. Здесь нам прислал, спасибо большое, Рустем из Питера, потомственный электрик. По нормативам минимальный диаметр стального молниеотвода 8 миллиметров.
Вот, значит, не так уж неправы были.
Это 3 дюйма.
Да. Нет, 8 миллиметров это треть дюйма.
Миллиметр?
Да.
Треть.
Да. 3 дюйма.
Треть дюйма.
Нет, а Франклин считал, что четверти достаточно. Так что, действительно, тут есть
экономный
свои...
Франклин.
Да. Ну, да. Вот видите, я не зачитал, надо было зачитать, треть, конечно, дюйма, да. Приговор суда Эшевенов. Ввиду того, что господину Виссари де Буавале было угодно установить над своим домом громоотвод для привлечения молнии в надежде, что поскольку этот громоотвод ведет в колодец у дома господина де Виссари, молния сможет спуститься по нему и утонет в колодце... Что физический опыт, который желает провести господин Виссари, опасен сам по себе и посеял тревогу во всей округе, тем более, что господин Виссари, не являясь, возможно, выдающимся физиком, хорошо,
какой так в сторону так дан,
мог ошибиться в размерах своей машины, что может повлечь самые нежелательные последствия, что различные физики, такие как знаменитый Бернулли и другие, погибли от удара молнии, ставя подобные опыты, и что господин Виссари может привлечь огонь с неба на головы своих соседей, сейчас это будет важно насчет Бернулли, потому что Робеспьер это использует в своем выступлении. Значит, я думаю, что 2 мотива могло быть у Бюссара, когда он передает молодому коллеге это дело. Значит, во-первых, Бюссар, наверное, не хотел, чтобы была возможность у прокурора упрекнуть его, что вы адвокат в этом деле, и вы же выступали в качестве научного консультанта, потому что то, что Бюссар писал письма, Бюссар составлял вот эту записку, это не было тайной. И вот тут мог, так сказать, он подставить свою сторону вот этим вот возможным конфликтом интересов. Кроме этого, я вполне допускаю, учитывая сложившиеся уже дружеские отношения между Бюссаром и Робеспьером, что Бюссар, понимая, что в любом случае, какое бы ни будет решение, что в любом случае это дело уже привлекло внимание не только... в Артуа, но уже и в Париже газеты пишут об этом, да, что в любом случае Робеспьер прославится. Ну и кроме того, Бюссар, видимо, был уверен в ораторских способностях Робеспьера. А что касается материала для защиты, он уже весь был подготовлен Робеспьеру, что называется, на блюдечке передан. Вот эта вот записка с очень подробным изложением мнений ученых и всего прочего, собственно, вот бери ее, что называется, и превращай в речь. В мае 83-го года будет слушаться это дело в Совете Артуа. Робеспьер не был бы, наверное, Робеспьером будущим, если бы он просто послушно сделал все, как Бюссар ему сказал.
Ну, да.
Он все-таки решил отказаться от одного принципа, который Бюссар исповедовал в своей защитительной тактике, и перейти к другому. Бюссар хотел обратиться к судьям с таким текстом. Вот смотрите, господа судьи, здесь у нас сталкивается физика и юриспруденция. Давайте согласимся, что здесь у физики преимущество. Поэтому давайте-ка вы послушаете выдающихся физиков и примите решение, исходя из того, что они вам скажут. А Робеспьер решил, что, видимо, он исходил из того, что не надо самолюбие судей подвергать испытанию. Не надо судьям говорить, что, знаете, ваш здесь номер 2. И поэтому Робеспьер в начале своей речи немало времени уделяет тому, что здесь нет конфликта физики и юриспруденции, потому что это как раз то дело, где базовые принципы и физики, и юриспруденции сходятся. Вот посмотрите, физика построена на фактах, и юриспруденция построена на фактах. Давайте, господа, оценим факты. А факты таковы. И дальше он начинает подробно цитировать вот эту вот записку Виссери и Бюссара, из которой следует, что там-то громоотводы уже общеприняты, что сям-то они общеприняты, что вот в таком-то случае громоотвод спас, в таком-то случае громоотвод спас, что вот нет ни одного достоверно подтвержденного случая, когда громоотвод был бы причиной какой-то беды. И вот здесь, конечно, очень пригодилась вот эта ошибка Эшевенов насчет Бернулли. Речь идет, видимо, о Даниэле Бернулли, знаменитом физики, математики, естествоиспытатели. Он умер не от молнии. Он действительно умер за своим рабочим столом, но абсолютно от естественных причин. С ним, видимо, разрыв сердца приключился. И вот эта ошибка. Он умер в 82-м году. То есть вот только-только, видимо, Эшевены не в курсе были. Слухи ходили, что причиной его смерти были какие-то лабораторные опыты. Правда, для того, чтобы прикрыться на всякий случай, значит, Робеспьер говорит, да, вот есть один ученый, который действительно погиб от электричества. Это Георг Вильгельм Рихман, немец прибалтийский, который был академиком Российской академии наук, он действительно погиб, производя опыты с электричеством в Петербурге. Там не в громоотводе было дело, но что-то вроде шаровой молнии его опыт вызвал, и его действительно этим убило. Но вот потому-то и потому-то, говорит Робеспьер, это к нашему делу не относится.
Не имеет,
да,
конечно.
Это несущественно.
Конечно.
В общем, в результате получают они от Совета Артуа решение, в котором говорится, что решение Эшевенов отменяется, и господин де Виссери может, значит, устраивать у себя на доме громоотвод. Этим дело, надо сказать, не заканчивается.
Конечно.
Так. Виссери торжествует победу, но через год, в 84-м году, в совсем уже преклонном возрасте, 84 лет, он умирает. При этом он настолько заботится о своем громоотводе, что немалая часть его завещания посвящена любимому, значит, устройству. Во-первых, констатируется, что громоотвод есть неотъемлемая часть дома. Поэтому наследники имеют право пользоваться домом и распоряжаться домом только вместе с громоотводом. Если они соберутся в доме жить, чтобы жили с громоотводом. Если они соберутся дом продавать, пусть они обеспечат обязанность нового владельца громоотвод сохранить. Ну и совсем уже, конечно, на содержание и поддержание громоотвода выделяется 4 ливра в месяц.
Немало.
Это мне напоминает байки про технический спирт, выделяемый в армии для протирки всего
осей.
Чего...
Оптических...
В том числе осей. Оптических осей. Да. Да, для протирки всего чего можно. Вот. Надо сказать, что наследники обойдут это дело, потому что сами они в доме жить не собирались, они его собирались продать. Но выяснится, что с такой нагрузкой, с таким довеском продать дом очень трудно. Никто не хочет в Сент-Амере покупать дом с громоотводом, потому что люди все-таки по-прежнему боятся. И тогда они, наследники, обращаются опять в Совет Эшевенов и говорят, слушайте, а вот то, что не было, было решение запросить экспертизу Парижской академии, она не была запрошена. Да.
Да, да, да.
Вот нет ли в этом какого-то процедурного нарушения? Да, конечно, есть, говорят местные судьи. Давайте, запросите-ка экспертизу, потом будем решать. Но они не стали обращаться в Парижскую академию, они нашли за небольшую плату двух офицеров инженерных войск, живших неподалеку, которые состряпали им заключение, что штука недоработана, и на этом основании громоотвод убрали, а дом продали. Вот. А так что для громоотвода история закончилась все-таки не вполне удовлетворительно. Почему-то бродит, по крайней мере, по российскому интернету, информация о том, что противниками Робеспьера в этом судебном процессе были два выдающихся, ну или, скажем, аккуратно известных человека, Кондорсе и Марат. Про Кондорсе я уже сказал. Он никаким иным образом к этому делу не имеет отношения, кроме вот этого, ну, как мне кажется, такого несколько обиженного, несколько раздраженного ответа на запросы Котта о том, что мы заключение дадим, если суд потребует. Что касается Марата, здесь несколько сложнее. Дело в том, что Марат, мы говорили об этом, кстати говоря, в передаче, посвященном Шарлотте Карде, Марат в это время очень активно себя пробует в качестве естествоиспытателя. Он врач по образованию, но его интересы, так сказать, достаточно далеко простираются за пределы медицины. В частности, он ставит эксперименты с электричеством, с лейденскими банками. Кстати, я обнаружил, что в французском языке они называются бутылками. Вот и разберись здесь. Вот. Une bouteille de...
Но бутылка, она и банка, это емкость стеклянная. Вот.
А, неважно, да? То есть для, ну, да, для банки
в этом, ну да, да, потому что... Трудно сказать.
Вот я, кстати говоря, уж пока не забыл, хочу порекомендовать две книжки для тех, кто читает по-английски. Книга называется «Science in the Age of Sensibility», написана Джессикой Рискин. Очень подробная, очень обстоятельная, страниц на 20 изложение этого дела, постадийно, с обширными научными комментариями. Очень интересно. А вторая книга для тех, кто читает по-французски. Французский, Огюстен Кабанес, называется «Мара Анконю», «Неизвестный Марат». Да. «L'homme privé, le médecin, le savant». Частное лицо, врач, исследователь, ученый.
Угу.
Там тоже достаточно подробно, целая отдельная глава посвящена этому делу. Значит, так вот, Марат. Не был не только как бы свидетелем, собственно говоря, в суде, не являлся в суд, но даже не давал никакого экспертного заключения. Значит, похоже, что эта история, корни ее растут вот откуда. Один из тех людей, с которым переписывался Бюиссар, когда готовили вот эту вот самую обстоятельную записку о громоотводах, был очень известный естествоиспытатель того времени, аббат Пьер Бертолон. Пьер Бертолон де Сен-Лазар. И вот Бертолон, в частности, когда они обсуждают, вот, насколько современная физика уверена в том, что громоотводы эффективны и безопасны, говорит, ну вот Марат там чего-то в своей книге написал, что там не уверен он. Ну, Марат, пишет Бертолон, который был старым противником Марата, Марат вообще человек не вполне нормальный, можете на это внимание не обращать. А у Марата действительно содержатся определенные, ну, скажем так, сомнения. Сомнения, надо сказать, примерно того же порядка, только на более научном уровне изложены, что в своем первом решении Совета Шевенов Сент-Амера. Да? Не до конца изучено, не до конца понятно, как работает, не до конца понятно, какое требуется там сечение, длина и все прочее. То есть, как говорится, надо исследовать дальше. Мы не можем быть уверены, что это абсолютно безопасная штука. Ну, в общем, в любом случае, это не было то дело, где Марат и Робеспьер, как иногда у нас представляют, сошлись, что называется, по разные стороны одного процесса. Собственно говоря, по-моему, они пока еще не знакомы, и познакомятся они уже, когда Робеспьер будет избран, соответственно, в учредительное собрание, познакомятся они уже в Париже, соответственно, в 89-м году. Вот. Вот такая вот история, которая действительно сегодня выглядит как история борьбы света против тьмы там, и прогресса против
марксизма. Но резоны были.
Абсолютно.
Да.
Понимаете? Ну,
хотя действительно... тут чудесное есть предложение. Ага. Надо было ему не шпагу наверху прикрепить, а сделать, замаскировать под флюгер, и все бы, соседи были...
Более того, на самом деле, я не знаю, может быть, наш слушатель это знает, а может, это гениальная догадка, на самом деле Виссери, там я не очень понимаю, в каком именно элементе, но он и флюгер тоже туда поместил. Там какой-то шарообразный флюгер в эту конструкцию тоже входил. Но дело в том, что, понимаете, давая такого рода совет, вы, видимо, совершенно не понимаете мотивов Виссери. Его задача была не тайно установить этот громоотвод. Дескать, у меня есть, целей. И я доволен.
Я вот сейчас, да, вы... меня молния не ударит.
А вы тут горите синим пламенем. Да.
Нет.
Наоборот, Виссери...
Нести свет.
Нести свет. Он хотел как можно больше шума вокруг этого поднять. В принципе, ему вся эта история, она соответствовала его... Ну, намерением, потому что, смотрите, в Арасе о нем газеты пишут, в Дижоне о нем газеты пишут, в Париже о нем газеты пишут. Суд в Арасе превратился в просто, так сказать, колоссальное общественное событие. Там дамы интриговали из-за того, чтобы билетик на процесс получить. Угу. Я нашел в одном известном старшему поколению романе такой маленький абзац. «Дюбуа де Фассе живет не в Руа, а в Арасе. Но и в Арасе жизнь скучна. Все кругом говорят только о тяжбах, о маринадах, о подстреленных фазанах, о наглости мелких воришек. А Дюбуа де Фассе любит философию, изящную словесность, филантропические мечты, стихи Парни и Дюсси. Как и землемер из Руан любит великого Женевца. Здесь ему не с кем поговорить. Арасская академия ставит на всеобщее обсуждение различные проблемы. Например, надлежит ли уменьшить число дорог в окрестностях Араса, дабы расширить оставшиеся и обсадить их деревьями, как актуально звучит для москвичей, да. Правда ли? Это из романа Эренбурга «Заговор равных», посвященный Нелли Франсуа Бабефу. Но вот здесь говорится вот это провинциальные скуки Араса. И вот действительно можно себе представить, каким колоссальным вниманием был этот процесс. То есть тут никакой маскировки. Виссери был абсолютно уверен, что вот он действительно несет свет в массы, а для этого ему нужна максимальная гласность.
Да, все считают, что он вздорный старикашка.
Вот, видимо, действительно был достаточно вздорный человек.
Мы вам предлагаем процессы на первую передачу 2019 года. Процессы провокаторов и доносчиков.
А мы ничего не имеем в виду. Абсолютно.
Итак,
хотя год свиньи.
Да, да. Итак, суд над Ипполитом Звалишиным, лжедекабристом и добровольным провокатором. Российская империя, 1827 год.
Да, был один лжедекабрист. Это брат известного декабриста, последнего декабриста Дмитрия Звалишина. Очень-очень малоприятный человек.
Второе. Партийный суд над Сергеем Дегаевым, членом Народной воли, секретным агентом охранного отделения Российской империи, 1883 год.
Ну, люди постарше, наверное, помнят из истории партии, что был такой термин в революционной среде – дегаевщина. Да? Вот если выберете, то поговорим о том, что это такое.
Итак, попытка третья суда, попытка над Иваном Моносеевичем Мануйловым, сотрудником департамента полиции, аферистом. Российская империя, война, 1916 год.
Это уникальный процесс в том смысле, что это единственный известный случай, когда суд присяжных был остановлен в середине, просто в высочайшем распоряжении.
Четвертое, не менее интересное. Суд революционного трибунала над Романом Малиновским, руководителем большевистской фракции в Государственной Думе. Это уже советская Россия, 18-й год.
Любимец Ленина, о котором Ленин неоднократно писал в превосходных степенях, оказался...
Ошибся,
но это большевистский АЗФ по масштабу, так сказать, нанесенного ущерба.
И последнее, пятое, суд над Иваном Окладским, выдавшим полиции членов организации «Народная воля».
Да, это очень...
Да, судили его в СССР уже.
Старого человека в 25-м году. Да, это очень печальная история революционера, который сломался на следствии.
Да, да. Ну что ж, выбирайте все на сайте. С наступающим Новым годом.
Да, с наступающим
Встретимся
Новым годом.
Встретимся в незабываемом 2019 году.
Тот самый незабываемый, да. Только не 1900, а
2019.
Но мы наполним его интересными судебными процессами.
Это уж точно. До свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.